Театр FM. FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян.
Добрый вечер, друзья. Сегодня в нашем эфире премьера. Мы предлагаем вам радиоспектакль Владимира Шведова «Живет такой парень». Спектакль поставлен по сценарию Василия Шукшина через 46 лет после выхода на экраны фильма. Сначала в журнале «Новый мир» появились рассказы «Классный водитель» и «Гринька Малюгин». По мотивам этих рассказов Василий Макарович Шукшин написал сценарий своего первого полнометражного фильма. Фильм вышел на экраны в 1964 году. Тот год оказался счастливым в жизни Шукшина. Получена премия Всесоюзного кинофестиваля за лучший комедийный фильм с формулировкой «За жизнерадостность, лиризм и оригинальное решение». А еще Шукшин получил главный приз Венецианского кинофестиваля «Золотого льва Святого Марка». Герой, рассказанный Шукшиным истории, простодушный парень Пашка Колокольников, полюбился и зрителям, и критикам. В общем-то, он самый обыкновенный человек. Шофер, работает, мечтает, встречается и расстается с самыми разными людьми. Их жизнь волнует его настолько, что о своей он просто забывает. Говорят, он из тех, кто чувствует себя счастливым, только если всем хорошо. Мало таких Колокольниковых, согласитесь, но все-таки они есть. Обаяние Колокольникова очевидное. Не устоял перед ним и режиссер Владимир Георгиевич Шведов. Позвал в свой радиоспектакль на роль Колокольникова актера Бориса Шувалова. Слушаем спектакль.
Радио «Россия Культура», Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и продюсерский центр «Адвайта» представляют.
Василий Шукшин. Живет такой парень. Есть на Алтае тракт Чуйский. Красивая, стремительная дорога, как след бича, стеганувшего по горам. Много всякой всячины рассказывается, поется, выдумывается о нем. Все удалые молодцы, все головорезы былых лет, все легенды, все с Чуйского тракта. Села, расположенные вдоль тракта, издавна поставляя ему сперва ямщиков, затем шоферов. Он, тракт, манит к себе, соблазняет молодые души опасным ремеслом, сказками, дивной красотой. Стоит разок проехать от Бийской до Ини, хотя бы заглянуть вниз с перевала Чикитаман, Чик-Атаман, как зовут его шоферы, и жутковато станет. И снова потянет превозмочь страх и увидеть утреннюю нагую красоту гор, почувствовать кожей целебную прохладу под небесной выси. И еще есть река на Алтае, Катунь, злая. Белая от злости прыгает по камням, бьет в их холодную грудь крутой яростной волной, ребет, рвется из гор. А то вдруг присмиреет в долине. Тихо. Слышно, как утка в затоне пьет за островом. Отдыхает река. Чистая, светлая. Каждую песчинку на дне видно. Каждый камешек. И тоже стоит только разок посидеть на берегу, когда солнце всходит. Красиво. Очень красиво. Не расскажешь словами. И вот несутся они в горах рядом. Река и тракт. Когда глядишь на них, думается почему-то, что это брат и сестра. Или что это влюбленные. Или что это, наоборот, ненавидящие друг друга он и она. Но за какие-то грехи тяжкие, заколдованные злой силой, быть вечно вместе. Хочется очеловечить и дорогу, и реку. Местные поэты так и делают. Но нельзя превозмочь красоту земную словами. Много, очень много машин на тракте. День и ночь гудят они, воют на перевалах, осторожно огибают бомы, крутые опасные повороты над кручей. И сидят за штурвалами чумазые, внимательные парни. Час едут, два едут, пять часов едут, устают смертельно. Сон вдруг поклонит. Тут уж лучше остановиться и поспать часок-полтора, чтоб беды не наделать. Один другому может так рассказывать.
Еду, говорит, и так спать захотел, сил нет. И заснул, наверное, на 2 секунды. И вижу сон. будто одним колесом повис над обрывом. Дал тормоз. Проснулся. Смотрю, правда, одним колесом повис. Сперва не испугался, а вечером дома жутко стало.
А зимой бывает, заметет Семинский перевал. По 6, по 8 часов вьются на 7 километрах, прокладывают путь себе и тем, кто следом поедет. 5 метров разгребают лопатами снег, 5 едут. Снова 5 разгребают, 5 едут. В одних рубахах пластаются, матерят долю шоферскую, и красота вокруг, не красота. Одно спасение, хороший мотор. И любят же они свои моторы, как души свои не любят. Во всяком случае, разговоров, хвастовства и раздумий у них больше о моторе, чем о душе. Я же, как сумею, хочу рассказать, какие у них хорошие, надежные души. Такой суровый и такой рабочий тракт не мог не продиктовать людям свои законы. Законы эти просты. Помоги товарищу в беде. Не ловчи за счет другого, не трепись, делай. Помяни добрым словом хорошего человека. Немного, но они неумолимы. И они-то определяют характеры людей. И они определяют отношения между ними. И я выбирал героя по этому признаку прежде всего и главным образом. Хороший осенний день шли порожняком по Чуйскому тракту две машины ГАЗ-51. Одну вел молодой парень, другую – пожилой, угрюмый с виду человек с маленькими, неожиданно добрыми глазами. Парень, задумчиво с привычным прищуром, смотрит вперед. Это Пашка Колокольников. Пожилого зовут Кондрат Степанович. На тракте в сторонке стоит козлик. Под козликом шофер. А рядом молодой еще в полувоенном костюме председатель колхоза Прохоров Иван Егорович. Надежды, что козлик побежит, нет. Прохоров голоснул одной машине. Она прилетела мимо. Другая притормозила. Шофер откинул дверцу. Это Пашка.
Да бакла не подброси.
Ты один?
Один.
Садись.
Прохоров крикнул своему шоферу.
Прислать что ли кого-нибудь?
Шофер вылез из-под козлика.
Пришли Семена с кроссом.
Пашка с Прохоровым поехали. Летит под колеса горбатый тракт. Мелькают березки, мелькают столбики.
Ты куда едешь?
В командировку.
Колхоз, что ли?
Угу. Помочь мужичкам надо.
А куда?
В деревню Листвянка.
Прохоров внимательно посмотрел на Пашку. Видно, в начальственной его голове зародилась какая-то мысля. Летит машина по тракту. Блестит, сверкает глубинной чистотой Катунь.
Тебя как зовут-то?
Меня-то Павел Егорыч.
Тезки с тобой. Я по батьке тоже Егорыч. А фамилия моя Прохоров.
Очень приятно. А я Колокольников.
Тоже приятно.
Машина остановилась. Перед ними целая очередь из бензовозов и лесовозов. Пашка вылез из кабины.
Что там?
Завал. Сейчас рвать буду.
Прохоров тоже вылез. Пошел за Пашкой.
Поехали ко мне, Егорыч.
То есть как?
Так. Я в Листвянке знаю председателя, договорюсь с ним насчет тебя. Я тоже председатель. Листвянка — это вообще-то дыра дырой, а у нас деревня.
Что-то я не понимаю. У меня же в командировке точно сказано.
Да какая тебе разница? Я тебе дам документ, что ты отработал у меня всю честь по чести. А мы с тем председателем договоримся. За ним как раз должок имеется. Ну что, так не делают, что ли? Да сколько угодно.
Но я же не один.
А кто еще?
А он.
Пашка показал на Кондрата, который прошел мимо них.
Старший мой.
А ты поговори с ним. Пусть он в Листвянку, а ты ко мне. Я прямо замучился без хороших шоферов, а? Я же не так просто. Я заработать дам, а?
Не знаю. Надо поговорить.
Поговори. На меня шофера никогда не обижались. Мне сейчас надо срочно лес перебросить, а своих машин не хватает, хоть Лазаря пой.
Ладно.
Так попал Павел Егорыч в Баклань.
Вечером после работы уписывал у Прохорова жирную лапшу с гусятиной и беседовал с его женой.
Жена должна чувствовать.
Правильно, Егорыч.
Поддакивал Прохоров, стаскивая с ноги тесный сапог.
Что это за жена, понимаешь, которая не чувствует?
Если я прихожу домой так, усталый, грязный, меня первым делом должна встречать энергичная жена. Я ей, например, привет, Марусь, а она мне весело. Здорово, Павлик. Ты устал?
А если она сама бедная, намотается за день, то откуда же у нее веселье возьмется?
Все равно. А если она грустная и кислая, я ей говорю, пирамидон, и меня потянет к другим. Верно, Егорыч?
Абсолютно.
Хозяйка притворно сердилась и называла всех мужиков охальниками. В клубе Пашка появился в тот же вечер. Сдержанный, веселый, яркий, в белой рубашке с распахнутым воротом, в хромовых сапогах-вытяжках, в военной новенькой фуражке, из-под козырька которой явился чуб.
Как здесь население? Ничего?
Поинтересовался он у одного парня, а сам стрелял глазами по сторонам, проверяя, какое произвел впечатление на местное население.
Ничего.
А ты, например, чего такой кислый?
А ты кто такой, чтобы допрос устраивать?
Обиделся парень. Пашка миролюбиво оскалился.
Я ваш новый прокурор. Порядки приехал наводить.
Смотри, как тебе самому не навели здесь.
Не наведу.
Пашка подмигнул парню и продолжал рассматривать девушек и ребят. Его тоже рассматривали. Пашка такие моменты любил. Неведомое, незнакомое всегда волновало его. Танец кончился. Пары расходились по местам.
«Что это за девчина?»
– спросил Пашка у того же парня. Он увидел Настю Платонову, местную красавицу. Парень не пожелал больше с ним разговаривать, отвернулся. Заиграли фокстрот. Пашка прошел через весь зал к Насте, слегка поклонился.
«Предлагаю натур Фокса».
На него уже смотрели с нескрываемым веселым интересом. Настя спокойно поднялась, положила тяжелую руку на сухое Пашкино плечо. Пашка, не мигая, ласково уставился на девушку. Тонкие ноздри его острого носа трепетно вздрагивали. Настя была несколько тяжела в движении, зато Пашка сходу начал выделывать такого черта, что некоторые даже перестали танцевать, смотрели на него. Пашка выпендривался, как только мог. Он то приотпускал от себя Настю, то рывком приближал к себе и кружился.
Откуда ты такой?
Из Москвы.
Все у вас там такие.
Какие?
Такие, воображалы.
Ваша серость меня удивляет.
Сказал Пашка, вонзая многозначительный ласковый взгляд в колодезную глубину темных глаз Насти. Настя тихо засмеялась.
Вы мне нравитесь. Я такой идеал давно искал.
Выясните.
Настя в упор смотрела на Пашку.
Я на полном серьезе.
Ну и что?
Я вас провожаю сегодня до хаты. Если, конечно, у вас нет какого-нибудь хаха. Договорились?
Настя усмехнулась, качнула отрицательно головой. Фокстрот окончился. Пашка проводил девушку до места, опять изящно поклонился и вышел покурить с парнями в фойе. Парни косились на него.
Что, братцы, нас и повесили?
Тебе не кажется, что ты здесь развел слишком бурную деятельность?
Спросил тот самый парень, с которым Пашка беседовал до танца.
Нет, не кажется.
А мне кажется.
Перекрестись, если кажется.
Парень нехорошо прищурился.
Выйдем на пару минут. Потолкуем.
Пашка улыбнулся.
Не могу.
Почему?
Накостыляете ни за что. Вообще-то, чего вы на меня надулись? Я, кажется, никому на мозоль не наступал.
Парни не ожидали такого поворота. Им понравилась Пашкина прямота. Понемногу разговорились. Пока разговаривали, заиграли танго. И Настю пригласил другой парень. Пашка со стервенением растоптал окурок. И тут ему рассказали, что у Насти есть жених, инженер из Москвы, и что у них дело идет к свадьбе. Пашка внимательно следил за Настей и, казалось, не слушал, что ему говорят. Потом сдвинул фуражку на затылок и прищурился.
Посмотрим, кто кого сфотографирует. Я этих интеллигентов одной левой делаю.
Танго кончилось. Пашка подошел к Насте.
Вы мне не ответили на один вопрос.
Ну какой вопрос?
Я вас провожаю сегодня до хаты?
Я одна пойду. Спасибо.
Пашка сел рядом с девушкой. Круглые глаза его стали серьезные. Длинные тонкие пальцы незаметно дрожали.
Поговорим, как жизнь.
Боже мой.
Вздохнула Настя и, поднявшись, направилась в другой конец зала. Пашка смотрел ей вслед. Слышал, как вокруг него посмеивались. Но не испытывал никакого стыда, только стало горячо под ложечкой. Горячо и больно. Он встал и вышел из клуба. На следующий день, к вечеру, Пашка нарядился пуще прежнего. Попросил у Прохорова вышитую рубаху, надел свои диагоналевые галифе, бастоновый пиджак и появился такой в сельской библиотеке. Настя работала библиотекарем.
«Здравствуйте!»
– солидно сказал он, входя в просторную избу, служившую и библиотекой, и читальней. Настя улыбнулась ему, как старому знакомому. У стола сидел молодой человек интеллигентного вида, листал огонек. Пашка начал спокойно рассматривать книги, на Настю ноль внимания. Он сообразил, что парень с огоньком и есть тот самый инженер, жених.
«Хочешь почитать что-нибудь?»
– спросила Настя, несколько удивленная поведением Пашки.
«Да надо, знаете...»
«Что хотите?»
Настя тоже невольно перешла на «вы».
«Капитал Карл Маркса. Я там одну главу не дочитал».
Парень оторвался от огонька, взглянул на Пашку. Настя едва не прыснула, но, увидев строгие Пашкины глаза, сдержалась.
«Ваша фамилия?»
«Колокольников Павел Егорыч.
Егорыч.
Год рождения 1937. Водитель-механик 2-го класса. Холост».
Пока Настя записывала все это, Пашка незаметно искоса разглядывал ее. Потом посмотрел на парня. Тот наблюдал за ним. Встретились взглядами. Пашка подмигнул.
«Кроссвордиками занимаемся?»
«Да».
«Между прочим, Гена, он тоже из Москвы».
«Ну, вы давно оттуда? Расскажите, что там нового?»
Пашка излишне долго расписывался в абонементе. Потом критически рассматривал том «Капитала». Молчал.
«Спасибо».
Наконец сказал он Насте... Потом подошел к парню.
«Павел Егорыч».
Протянул руку.
«Колокольников».
«Гена, очень рад. Как Москва-то?»
«Москва-то?» —
переспросил Пашка, придвигая к себе несколько журналов.
«Шумит Москва, шумит».
И сразу, не давая инженеру опомниться, затараторил.
«Люблю смешные журналы, особенно про алкоголиков. Так разрисуют подчеркнуто».
«Смешно бывает. А вы давно из Москвы?»
«Из Москвы-то?»
Пашка перевернул страничку журнала.
«Да я там сроду не бывал. Девушка меня с кем-то спутала».
«Вы же мне вчера в клубе сами говорили».
Изумилась Настя. Пашка глянул на нее, улыбнулся.
«Что-то не припомню».
Настя посмотрела на Гену, Гена на Пашку. Пашка разглядывал картинки.
«Странно. Значит, мне приснилось».
«Бывает».
Согласился Пашка, продолжая рассматривать журнал.
«Вот, пожалуйста, красавец!»
Сказал он, подавая журнал Гене.
«Кошмар!»
Гена взглянул на карикатуру, улыбнулся.
«Вы надолго к нам?»
«Так точно».
Пашка посмотрел на Настю. Та улыбнулась, глядя на него. Пашка отметил это.
«Сыграем в шашки?»
Предложил он инженеру.
«В шашки? Может, в шахматы?»
«Ну, в шахматы скучно».
Пашка не умел в шахматы.
«Думать надо. А в шашечке раз, два и пирамидон».
«Можно в шашки».
Настя вышла из-за перегородки и подсела к ним.
«За фуг берем?»
«Как-то».
«А это когда игрок прозевает бить, берут штрафную шашку».
«А-а, можно брать. Берем».
Пашка быстренько расставил шашки. Взял две, спрятал в кулаки за спиной.
«В какой?»
«В левый».
«Ваш не пляшет. Сделаем так».
Начал он игру, устраиваясь удобнее на стуле. Выражение его лица было довольное и хитрое.
«Здесь... курить, конечно, нельзя».
«Нет, конечно».
«Нельзя, так нельзя».
Пашка пошел второй шашкой.
«Сделаем некоторый пирамидон, как говорят французы».
Инженер играл слабо, это было видно сразу.
«Вот это, Ген, ну, вот это хотите».
Настя стала ему подсказывать, он возражал.
«Так же нельзя, слушай, зачем же подсказывать?»
«Ну, ты же неверно ходишь».
«Ну и что, играю-то я?»
«Учиться надо».
Пашка улыбнулся. Он ходил уверенно, быстро и стойко.
«Вон той, Гена, крайний!»
«Нет, я не могу так. Я сам только что хотел этой, а теперь не пойду принципиально».
«А чего ты волнуешься? Вот чудак».
«Как же мне не волноваться?»
«Волноваться вредно».
Пашка подмигнул Насте. Та покраснела и засмеялась.
«Ну и проиграешь сейчас. Принципиально».
«Нет, зачем? Тут еще полно шансов меня сфотографировать. Между прочим, у меня дамка». Прошу ходить.
Теперь проиграла.
Занимайся своим делом. Нельзя же так в самом деле. Отойди.
А еще инженер.
Ты уже не остроумна. При чем тут инженер?
Боюсь, ему понравится.
Запела Настя и ушла вглубь библиотеки.
Женский пол.
Инженер смешал шашки.
Я проиграл. Выйдем, покурим. Пойдем.
На крыльце закуривая, инженер пожаловался.
Не понимаю, что за натура? Во все обязательно вмешается.
Ничего, пройдет. Давно здесь?
Что?
Давно здесь живешь?
Второй месяц.
Жениться хочешь?
Инженер с удивлением взглянул на Пашку. Пашкин взгляд был прямо серьезен.
На ней?
Да.
А что?
Хорошая девушка. Она любит тебя.
Инженер вконец растерялся.
Любит? По-моему, да.
Пашка курил и сосредоточенно рассматривал сигарету. Инженер хмыкнул и спросил.
Ты «Капитал» действительно читаешь?
Да нет, конечно.
Тут Пашка увидел на улице автобус.
«Моды в село».
Пойдем посмотрим.
А что там?
Костюм показывают.
У моделей?
Сходим вечерком, посмотрим.
Музыка играет.
Мы за удобство, простоту и красоту наших моделей. Мы показываем вам не только выходную одежду, но и рабочую. Машенька, пожалуйста.
Музыканты, стоявшие в глубине клубной сцены, заиграли что-то очень трогательное. На сцену вышла миленькая девушка в платьице с передничком и стала плавно ходить туда-сюда. Пояснила приветливая женщина.
Маша не только птичница. Она учится заочно в сельскохозяйственном техникуме.
Маша-птичница улыбнулась в зал.
На переднике с правой стороны предусмотрен карман, куда Маша кладет книжку.
Маша вынула из кармана книжку и показала, как это удобно.
Читать ее Маша может тогда, когда кормит своих маленьких пушистых друзей. Маленькие пушистые друзья очень любят Машу. И едва завидев ее в этом простом красивом платьице, толпой бегут к ней навстречу. Им нисколько не мешает, что Маша читает книжку, когда они клюют свои зернышки.
Настя, Гена и Пашка сидят в зале. Пашку меньше всего интересует Маша-птичница и ее маленькие пушистые друзья. Его интересует Настя. Он осторожненько взял ее за руку. Настя силой отняла руку, чуть наклонилась к Пашке и негромко сказала.
Если ты будешь распускать руки, я опозорю тебя на весь клуб.
Пашка отодвинулся от нее.
А вот костюм для полевых работ.
Возвестила стареющая женщина. На сцену под музыку, музыка уже другая, быстрая, игривая, вышла другая девушка в брюках, в сапожках и в курточке. Вся она сильно смахивает на девицу с улицы Горького.
Это Наташа,
стала пояснять женщина.
Наташа – ударник коммунистического труда, член полеводческой бригады. Я говорю условно, товарищи, вы меня, конечно, понимаете.
Женщина обаятельно улыбнулась.
Здесь традиционную фуфайку заменяет удобная современная куртка. Подул холодный осенний ветер.
Наташа увлеклась ходьбой под музыку, не среагировала на последние слова.
Наташа!
Женщина строго и вместе с тем ласково посмотрела на девушку.
Подул ветер.
Наташа подняла воротник.
Подул холодный осенний ветер. У куртки имеется.
Музыканты играют, притопывают ногами. Особенно старается ударник.
Наташа передавает не только в труде, но и в быту. Поэтому все на ней опрятно и и красиво.
Наташа улыбнулась в зал, как будто несколько извиняясь за то, что она такая передовая в быту.
Спасибо, Наташа.
Наташа ушла со сцены и стала переодеваться в очередное вечернее платье. А женщина стала рассказывать, как надо красиво одеваться, чтобы не было крикливо и в то же время модно. Упрекнула некоторых молодых людей, которые любят одеваться крикливо. Ей очень нравилось это слово «крикливо». Пашка склонился к Насте.
Я уже вторые сутки страдаю, так? А вы мне ни Бенни, Мэнни, кукареку.
Ген, дай на твое место сяду.
Загораживать, да?
Спросил он Настю и постучал пальцем по голове впереди сидящего товарища.
Товарищ, убери свою голову.
Товарищ убрал голову. Настя осталась сидеть на месте.
Вот вечернее строгое платье простых линий. Оно дополнено шарфом на белый подслан. Как видите, красиво. Просто и ничего лишнего. Каждой девушке приятно будет пойти в таком платье в театр, на банкет, на танцы. В этом сезоне очень модно сочетание цветов черного с белым.
Пашка потянул к себе кофту, которая была у Насти на руке, как бы желая проверить, в каком отношении здесь цвета черный и белый.
Ген, сядь на мое место.
Гена с готовностью сел на место Насти. Пашка заскучал.
Костюм для пляжа.
А на сцене в это время демонстрировался костюм для пляжа из трех деталей.
Платье-халат. Спереди на кнопку.
Кто-то из зрителей громко хохотнул. На него зашикали.
Очень удобно. Не правда ли?
Пашка встал и пошел из клуба. Опять сорвалось. Дома он, не раздеваясь, прилег на кровать.
Ты чего такой грустный?
Да так.
Отозвался Пашка, полежал несколько минут и вдруг спросил.
Интересно, сейчас женщин воруют или нет?
Как это?
Ну, как раньше. Раньше ведь воровали.
А черт ее знает. Зачем их воровать-то? Они и так, по-моему, рады. Без воровства.
Это конечно. Я так просто. И статьи, конечно, за это никакой нет.
Наверное. Я не знаю.
Пашка поднялся с кровати, заходил по комнате. О чем-то сосредоточенно думал. А в это время в ночной библиотеке ссорились Настя с Геной.
Генка, это все смешно.
Мне не смешно, мне больно. За тебя больно.
Да неужели ты серьезно думаешь, что...
Думаю! Потому что вижу, если ты можешь с первым встречным...
Перестань.
А почему перестань? Если ты можешь...
Перестань!
Властно сказала Настя. Стоит Пашка у окна, о чем-то крепко думает. И вдруг сорвался с места и пошел вон из комнаты.
И забор...
Пропел свое любимое.
Ее бросает в набежавшую... Волну!
Хлопнула дверь. Гена тоже сорвался с места и без слов пошел вон из библиотеки. Хлопнула дверь. Настя осталась одна. Водка ей. Была сырая темная ночь. Недавно прошел хороший дождь. Отовсюду капало. Лаяли собаки, трахтел движок. А во дворе тракторной станции его окликнули.
Кто?
Свои.
Кто свои?
Колокольников.
Командировочный, что ли?
Да.
В круг света вышел дедун, сторож в тулупе с берданкой.
Ехать, что ли?
Ехать.
Закурить имеется?
Есть. Кури, на.
Дождь, однако, еще будет. Ой, спать клонит дождь.
А ты спи.
Нельзя. Я тут дальше соснул был, ты знаешь.
Ладно, бать, я тороплюсь.
Ну, давай, давай.
Старик зевнул, а Пашка завел машину и выехал со двора. Кажется, в деревне никого не было. Даже парочка куда-то попряталась. Пашка ехал на малой скорости. У Настиного дома остановился. Вылез из кабины, мотор не заглушил.
Так.
Он потер ладонью грудь, волновался. Света в доме не было. Присмотревшись во тьме, Пашка увидел сквозь голые деревья слабо мерцающие темные окна горницы. Там, за этими окнами, Настя. Сердце Пашки громко колотилось. Он кашлянул, осторожно потряс забор, во дворе молчание. Тишина. Каплет с крыши. Пашка тихонько перелез через низенький забор и пошел к окнам. Слышал только приглушенное ворчание своей верной машины, свои шаги и громкую копель. Около самых окон под его ногой громко треснул сучок. Пашка замер. Тишина. Каплет. Пашка сделал последние два шага и стал в простенке, перевел дух. Он вынул фонарик. Желтое пятно света поползло по стенам горницы, вырывая из тьмы отдельные предметы. Печку-голландку, дверь, кровать. Пятно дрогнуло и замерло. На кровати кто-то зашевелился, поднял голову. Настя не испугалась. Легко вскочила и подошла к окну. Пашка выключил фонарик. Настя откинула крючки и раскрыла раму. Из горницы пахнуло застойным сонным теплом.
Ты что?
Неужели узнала?
Подумал Пашка. Он хотел, чтобы его принимали пока за другого. Он молчал. Настя отошла от окна. Пашка снова включил фонарик. Настя направилась к двери, прикрыла ее плотнее и вернулась к окну. Пашка выключил фонарь. Настя склонилась над подоконником. Он отстранил ее и полез в горницу.
Додумался. Ноги-то хоть вытри, Геннадий Николаевич.
Пашка продолжал молчать. Сразу обнял ее теплую, мягкую. Так сдавил, что у ней лопнула на рубашке тесемка.
Да что ты делаешь? Он шальной.
Пашка начал ее целовать. Настя вдруг вырвалась из его объятий, отскочила, судорожно зашарила рукой по стене, отыскивая выключатель.
Все, конец.
Пашка приготовился к худшему. Сейчас она закричит, прибежит ее отец и будет его фотографировать. На всякий случай отошел к окну. Вспыхнул свет. Настя настолько была поражена, что поначалу не сообразила, что стоит перед посторонним человеком в нижнем белье. Пашка ласково улыбнулся ей.
Испугалась.
Настя схватила со стула юбку, надела ее, подошла к Пашке.
Здравствуйте, Павел Егорыч.
Пашка культурно поклонился и тотчас ощутил на левой щеке сухую звонкую пощечину. Он ласково посмотрел на Настю.
Ну зачем же так, Настя?
А Гена ходит, мучается по комнате.
Неужели все это серьезно?
Постоял у окна, подошел к столу, постоял. Взял журнал, прилег на диван, и тут вошел Пашка.
Переживаешь?
Гена вскочил с дивана.
Я не понимаю, слушай!
Поймешь, любишь Настю?
Да что тебе нужно?
Любишь, иди. Она в машине сидит.
Где сидит?
В машине, на улице. А ко мне зря приревновал. Мне с хорошими бабами не везет.
Настя сидела в кабине Пашкиной машины. Гена постоял рядом, помолчал. Сел тоже в кабину. Молчат. Чем нелепее ссора, тем труднее бывает примириться. Так повелось у влюбленных. Пашка пошел на Катунь пожаловаться родной реке, что не везет ему с идеалом, никак не везет. Шумит, кипит в камнях река, слушает Пашку, понимает и несется дальше. И уносит Пашкину тоску далеко-далеко. Жить все равно надо, даже если очень обидно. Thank you. Утро ударило звонко и синее. Земля умылась ночным дождиком, дышала всей грудью. Едет Пашка. Устал за ночь. В одной небольшой деревне подсадил хорошенькую круглолицую молодую женщину. Некоторое время ехали молча. Женщина поглядывала по сторонам. Пашка глянул на нее пару раз и спросил.
По-французски не говорите?
Нет.
А что? Так поболтали вот.
А вы что говорите по-французски?
Манжеротин.
Что это?
Значит, говорю.
Пашка закурил. Женщина смотрела на него широко открытыми глазами.
Как будет по-французски женщина?
Пашка снисходительно улыбнулся.
Это смотря какая женщина. Есть женщина, а есть элементарная баба.
Не знаете вы французский?
Я?
Да вы.
Вы думаете, что вы говорите?
Бежит машина. Блестит Катунь под нежарким осенним солнышком и продолжается разговор в кабине.
А почему? Как вы думаете?
Скучно у нас.
Ну а кто виноват, как вы думаете?
Где?
Что скучно? А кто виноват?
Начальство, конечно.
Да при чем же здесь начальство? Ведь мы сами иногда не умеем сделать свою жизнь интересной. Причем с мелочей начинаем. Я уже не говорю о большем. Вы зайдите в квартиру к молодой женщине, посмотрите. Боже, чего там только нет. Думочки разные, подушечки, слоники дурацкие.
Пашкиному взору представилась эта картина. Думочки, сумочки, вышивки, слоники. Катя Лизунова вспомнилась, знакомая его.
Кошечки, кисочки, это же пошлость, элементарная пошлость. Неужели это трудно понять? Ну ведь это же в наших руках. Сделать жизнь интересной.
Нет, ну, если, допустим, хорошо вышито, то почему? Бывает, вышивать не умеет, это действительно.
Да все равно, все равно. Поймите вы это, ради бога. Неужели трудно поставить какую-нибудь тахту вместо купеческой кровати? Повесить на стенку 3-4 хорошие репродукции. На стол какую-нибудь современную вазу.
Пашке опять представилась комната, знакомая ему Катьки Лизуновой. Высокая Катькина кровать сменилась низкой тахтой. Исчезли со стен вышивки. Их заменили репродукцией картин больших мастеров.
Ставить книжный шкаф. На стол бросить несколько журналов. Торшер поставить.
А в комнате Катьки Лизуновой, по команде женщин, под ее голос, продолжают происходить чудесные преобразования. И вот кончилось преобразование. Смолк голос женщины. И сидит в комнате не то Катька, не то совсем другая женщина, скорее всего, француженка какая-то, но похожая на Катьку, читает. И входит в комнату сам Пашка. В цилиндре, в черном фраке, с сигарой и с тросточкой. Раскланялся с Катькой, снял цилиндр, уселся в кресло, и начали они с Катькой шпарить по-французски. Да так это у них все ловко получается. Пашке ей с улыбкой слово, она ему два. Он ей слово, она ему два. Да все с прононсом, все в нос.
Нет, ну неужели трудно все это сделать? Ведь я уверена, что денег для такой обстановки потребуется не больше.
Пашка с интересом посмотрел на женщину. Она ему явно нравится.
Можно, наверное.
Можно. Можно, все можно. Сами виноваты. Это же в наших возможностях.
А над русской землей встает огромное солнце. Парит пашня. Дымят далекие костры, стелится туман. Едут Пашка с женщиной. Пашка заметил, что женщина что-то уж очень нетерпеливо стала посматривать вперед.
А долго нам еще ехать?
Еще 30 км, га. Да, га, 10 км.
Сколько?
Женщина затосковала. Пашка понял. Приспичило. Выбрал место, где тракт ближе всего подходит к Катуне. Остановил машину.
Ну-ка, милая, возьми вот ведерко, да сходи за водой. А я пока мотор посмотрю.
С удовольствием.
Взяла ведро и побежала через кустарник вниз, к реке. Пашка внимательно посмотрела ей вслед. действительно ждал жену на тракте. Длинный, опрятный, с узким остроносым лицом. Очень обрадовался. Растерялся, не знал, то ли целовать жену, то ли снимать чемодан из кузова. Запрыгнул в кузов. Женщина полезла в сумочку за деньгами.
Сколько вам?
Нисколько. Иди к мужу-то, поцелуйтесь хоть. Я отвернулся.
Пашка улыбнулся. Женщина засмеялась.
Нет, правда, сколько?
Да нисколько. Кошмар с этими культурными. Другая давно бы уж поняла.
Женщина пошла к мужу. Тот стал ей подавать чемоданы. Негромко стал выговаривать.
Почему все-таки одна приехала? Я же писал. Не садись одна с шофером. Писал?
А что тут особенного? Он хороший парень.
Откуда ты знаешь, хороший он или плохой? Что у него на лбу написано? Хороший. Ты еще не знаешь их. Они тут не посмотрят.
Пашка слышал этот разговор. Злая мстительная сила вытолкнула его из кабины.
Ну-ка плати за то, что я вез твою жену. Быстро!
А она что, не заплатила?
Муж растерялся.
Ты разве не заплатил?
Глаза у Пашки были как у рассвирепевшей кошки. Женщина тоже растерялась.
Не взял.
Пашка не смотрел на нее.
Плати!
Муж поспешно сунулся в карман, но тут же спохватился.
А вы что кричите-то? Заплачу, конечно. Что вы кричите-то? Сколько?
2 рубля!
Что? Тут же только 50 копеек берут.
2 рубля!
Олег, немедленно заплати. Заплати ему 2 рубля.
Пожалуйста.
Муж отдал Пашке 2 рубля. Машина рванула с места и поехала дальше. Пашка догнал Кондрата, напарника своего. Кондрат сидел со стариком-хозяином, у которого он остановился. Толковали про жизнь.
Да, вот так, значит. Вырастил я их, лоботрясов, 6 человек, а сейчас 1 остался, как гвоздь в старой плахе. Разъехались, значит, по городам. Ничего, вроде живут, справно. А меня обида берет. Для кого же я весь век горбатился? Для кого дом этот строил?
Такая уж теперь наша жизнь пошла. Ничего не поделаешь.
Жизнь эта меня не касается?
На всех касается, кум.
Мне вот надо бы крышу сейчас новую. А не могу, сил не хватает. А это Ланис приехал младший. Поедем, говорит, тять со мной. Продай, говорит, дом и поедем. Эх ты, говорю, сопля ты такая. Я сейчас кто? Хозяин. А без дома кто? Пес бездомный.
Ты зря так. Зря.
Нет, не зря.
Зря, зря.
Ты, значит, никогда не крестьянствовал, если так рассуждаешь.
Я до 35 годов крестьянствовал, если хочешь знать. Опора сейчас не дома.
А кто же? Телефисоры ваши? Финтифлюшки разные?
Тут вошел Пашка.
Здорово, старички.
Кондрат нахмурился.
Подольше не мог. Все в порядке, дядь Кондрат.
Кондрат хочет изобразить из себя перед хозяином наставника строгого, как бы отца.
Шалопутничать начинаешь, Павел. Смотри, я насколько тебя отпускал?
Пашка для приличия виновато наморщился.
Че я делал-то там? Лес возили.
Посиди с нами. Мы тут как раз про вас, кобелей, разговариваем.
Да некогда, братцы. В гости иду.
Далеко ли?
К Лизуновым.
Это кто такие?
Да знакомая одна.
Расплодил ты этих знакомых. Переломают где-нибудь ноги-то.
Искобелились все. А вот был бы при хозяйстве-то, небось, не побежал бы сейчас к Катьке-разведенке, а копался бы дома.
Свобода личности. Чего хотите?
Избаловала вас советская власть. Избаловала. Я бы вам показал личность. Встал бы меня в 5 часов и работал бы, сукин сын, допоздна, пока солнце не сядет. Вот тогда не до Катьки было бы.
Тут вошла хозяйка, закудахтала.
Кум, здравствуй, кум.
Здравствуй, Марфа.
Марфенька, однако ж где-то был ведь у нас...
Чего было? Чего закряхтел?
Было же где-то. Нам бы с кумом помахонькой.
Эх, ладно, для кума.
Давай, давай.
Лизуновы ужинали.
Приятного аппетита.
Садись с нами.
Спасибо. Только что из-за стола.
Пашка присел на припечке. Катя поспешно дохлебала, встала, прошли в горницу.
Ты что?
Пашка смотрел на Катерину. Стоит молодая, еще уже намучилась, накричалась на своем веку. Устала.
Так, зашел попроведать.
Пашка натянуто улыбнулся, стало жалко Катьку.
Опять в командировку, что ли?
Ага.
Надолго?
Да не, как живешь-то?
Ничего. Какая моя жизнь? Кукую.
Катерина присела на высокую свою кровать, невесело задумалась.
Не сошлась с мужем-то?
Не сошлась.
Что он сейчас делает-то?
Пьет. Что ему еще делать?
Да. На танцы пойдем вечером?
Легко вам, ребятам. 30 лет вы все еще по танцулькам бегаете. Даже завидки берут.
А тебе кто запрещает?
Ты что? Совесть-то есть у меня. Куда же я на танцы попрусь?
Серость.
Серость или нет, а мои танцы кончились, Паша.
Ну, тогда я в гости приду попозже. М?
Зачем?
В гости.
Как же ты придешь? Что, я одна, что ли?
А что они тебе? Ты на них ноль внимания.
Ноль внимания.
Ну, выйди тогда в садик попозже. М?
А для чего?
А я откуда знаю? Ну, так просто. Тоскливо же тебе одной-то. И мне тоскливо.
Тоскливо, верно.
Ну и вот.
Думаешь, нам веселее будет вдвоем?
Не знаю. Не ручаюсь.
Нет, не будет нам веселее. Так это, самообман. Не будет веселее.
Ну, ты сильно-то не унывай.
Я и не унываю.
Взяла бы, да и снова замуж вышла, раз такое дело.
Бери, пойду.
Вот и выходи. Сегодня потолкуем.
Перестань ты, болтала. Зачем пришел-то?
Некультурная ты, Катерина. Темнота.
Ух, батюшки, давно культурным-то таким стал.
Что это, например, такое?
Пашка подошел к слоникам, взял пару самых маленьких.
Для чего это спрашивается? Для счастья? Или олень вот этот?
Пашка презрительно прищурился на оленя. Олень, кстати, ему нравился.
Это ж пошлость. В горнице, как в магазине. Мой тебе совет. Выкинь ты все это, пока не поздно.
Катерина удивленно слушала Пашку. А Пашку неудержимо повело.
Вы сами, Катька, виноваты во всем. Обвиняйте ребят, что они за городскими начинают приударять, а вас забывают. Они чтоб подумать, а почему так? А потому что городские интереснее вас. С ней же поговорить и то тянет. Наша деревенская, она, может, и в 10 раз красивше ее, а как нарядится в какой-нибудь малахай. Черт, не черт, и дьявол не такой. Нет, чтобы подтянуть все на себе. Да пройтись по улице весело, станцевать, спеть. Нет, вы лучше будете семечки проклятые лузгать, да сплетничать дружку про дружку. Эти сплетни. Бросать это надо к чертовой матери, эти сплетни. Ты делаешь, что ничего не знаешь. Не твое дело и все. А то ведь пойдешь с сыной, и вот начнет она тебе про своих же подружек. Все плохие, одна на хорошее. Бросать надо эту моду.
Ты что, с цепи сорвался?
Ну вот, пожалуйста, сразу по лбу.
С цепи сорвался.
А ты сейчас спросил меня с улыбкой. В чем дело, Павлик?
Пошел к дьяволу. Приперся нотации тут читать. Мне без них тошно.
А ты перебори себя. Тебе тошно, а ты улыбайся. Вот тогда будешь интересная женщина. Ходи, вроде тебя ни одна собака сроду не кусала. Голову кверху, грудь вперед. И улыбайся, но громко не хохочи, это дурость. А когда ты идешь вся разнесчастная, то тебя жалко, и все. Никакой охоты нету к тебе подходить.
Ой, не подходи. Я и не прошу никого, чтобы ко мне подходили. Да пошли вы все к чертям, кобели проклятые. Ты вот зачем приперся?
Да я...
Чего тебе от меня надо? Думаешь, не знаю? Знаю.
Кать.
И туда же, некультурная. Так иди к своим культурным. Или не шибко они тебя принимают, культурные-то.
Никакого сдвига в человеке. Как была Катя Лизунова, так и осталась. Я ж тебе на полном серьезе все говорю. Ничего мне от тебя не надо.
Я тебе тоже на полном серьезе. Пошел к черту. Культурный нашелся. Уж чья корова мычала, а твоя молчала. Культурный, по чужим бабам шастать. Наверное, уж весь чуйский тракт хватил.
Я от тоски. Я нигде не могу идеал найти.
А вот когда найдешь, тогда и читай ей свои нотации. По воскресеньям. А мне они не нужны, ясно? Выметывайся отсюда, культурный. Чего ты с некультурными-то разговариваешь?
Знаешь, как я вас всех называю?
Ну-ка.
Как кино. Дайте мужа Анне Закео.
Мне вас всех жалко, дурочка.
От дурачка слышу. Уходи, а то огрею чем-нибудь по загривку-то. В раз жалеть перестанешь.
Эх.
Вздохнул Пашка и вышел. Над деревней в глухом теплом воздухе висел несуетливый вечерний гон. Мычали коровы, скрипели колодцы, переговаривались через ограды люди. Где-то стыдливо всхлипнула гармонь и смолкла. Пашка шел к дому, где они остановились с Кондратом на постой. Хозяин и Кондрат спали уже, нафилософствовались давеча. Хозяйка ворожила на картах, и ее тоже беспокоила судьба сынов, которые разъехались по белу свету.
Что там слышно? Вы вот в разных местах бываете. Война будет или нет?
Не будет. Не дадут.
Господи, хоть бы не было. Народ тоже не слышно. А то перед войной-то всякие явления бывают.
Какие явления?
Ну, вот перед той войной явление было.
Какое?
А вот едет шофер сверху откуда-то, с гор, и подъезжает к одному месту. А место это как выезжать в долину свободы.
Знаю.
Вот, выезжает из лесочка-то. Глянь, впереди баба стоит, голая, подняла руку. Шофер маленько оробел, останавливается. Подходит она к нему и говорит: «На, говорит, тебе 20 рублей».
По новым деньгам, что ли?
По каким по новым? Дело-то до войны было. Как раз перед войной.
Так.
«На, говорит, тебе 20 рублей и купи мне на платье белой материи. Когда, говорит, поедешь назад, я тебя здесь встречу. Только смотри, говорит, купи. Вишь, я голая вся». Ну, шофер что? Взял. Ладно, говорит, куплю. Только смотри, не забудь. Она-то ему еще раз. И ушла в лес. Едет шофер. Приехал на свою базу какую-то.
На автобазу.
Ну, вот. И расскажи этот случай товарищам своим. Те его насмех. Пойдем, говорит, пропьем лучше эти деньги. Тот шофер-то махнул рукой, пошел и пропил эти деньги. Да, а когда назад-то ехать стал, струсил. Боюсь, говорит, хоть убейте. Пошел к жене, рассказал ей все. Да, ругать его. Ну, поругала, а деньги дала. Да, купил шофер белую материю, опять заехал на свою базу. Ну, двое поехали с ним, чтобы убедиться, есть такая баба или нет. Едут. Не доезжая до того места с версту, эти два шофера поснули убойным сном. Спят и все. Уж тут шофер, который материю вез, толкал их, бил даже. Ничего не помогает. Спят. Делать нечего. Надо ехать. Поехал. Доезжает до того места. Баба ждет его. «Купил?» – спрашивает. «Купил. Спасибо. Взяла материю». А потом поглядел на шофера и спрашивает: «Ты зачем же мои деньги-то пропил?» Тот молчит. Она так тихонечко засмеялась и говорит: «Ну ладно, они ведь деньги-то не мои, а ваши. А вот этих зачем с собой взял?» Испугался. Опять засмеялся и ушла в лес. Отъехал шофер с полверсты. Те двое проснулись. спит. Рассказываем.
Едет Пашка по тракту. Подъезжает он к тому месту, где тракт выходит из гор в долину Свободы. Глядь, впереди стоит какая-то женщина. Руку подняла, а сама вся в белом, в какой-то простыне. Остановился он. Подходит женщина, а это Настя Платонова.
Здравствуй, Павлик.
Пашка очень удивился.
Ты чего тут?
А она ему так грустно-грустно.
Да вот, тебя жду.
Что, опять с инженером поругалась?
Нет, Павлик, на вот тебе 20 рублей. Купи мне белой материи на платье. Видишь, я какая.
А сама смотрит, смотрит на Пашку.
А зачем тебе белое-то? Ты что, замуж выходишь?
Павел, а Павел? Павел!
Будет старушка Пашку. Пашка проснулся.
Я что, заснул, что ли?
Заснул.
Ух ты! Фух. А чем кончилась история-то?
Ага, интересно.
Привез он ей материи-то?
Привез. Привез, отдал ей. Она спрашивает, зачем же ты, говорит, мои деньги-то пропил.
Так откуда же она узнала, что он деньги-то пропил?
Так разве ж это простая баба была? Это ж смерть по земле ходила. Саван себе искала. Вот вскоре после этого и война началась. Она, матушка, ходила.
А.
Ну-ка, ложись спать. Вам завтра вставать рано.
Пашка лег и сразу уснул. И опять звонкое синее утро. Выехали с проселка на тракт две машины. Кондрат и Пашка. Кондрат впереди. Едут, и Кондрат задумчив. Пашка не выспался, усиленно курит, чтобы прогнать дремоту. Впереди, близ дороги, большой серый валун. На нем что-то написано. Поравнявшись с камнем, Кондрат остановился. Пашка тоже. Вышли из кабин, прихватив каждую по бутылке пива из-под сидений. Пошли к камню. На камне написано: «Тут погиб Иван Перетягин, 4 мая, 62 год». Кондрат и Пашка сели на камень, раскрыли бутылки. Вокруг камня много валяется бутылок из-под пива. Отпили.
Сколько ему лет было?
Ивану? Лет 35, 38. Хороший был парень.
Еще отпили из бутылки. Молчат. Долго молчат. Думают.
Слышь, Павел, помнишь, ты говорил насчет этой...
Тетки Анисии?
Ну?
Надумал?
Черт ее знает. Не знаю. Колебаюсь.
А что тут колебаться? Сейчас заедем к ней, потолкуем. Сколько бабулем-то жить?
Ну, надоело вообще-то.
А мне, думаешь, не надоело? Как только найду идеал, сходу сфотографируюсь. А у тетки Анисии и домик хороший, и хозяйство. Я к вам заезжать буду. В баню с тобой ходить будем. Пузырек раздавим после баньки. Благодать.
Ты хорошо ее знаешь?
2 года к ней заезжаю.
А вдруг она скажет, вы что?
Да она мне все уши прожужжала. Найди, говорит, мне какого-нибудь пожилого одинокого. Пускай, мол, здесь живет. Вдвоем-то легче.
Да?
Ну, конечно. Чего тут колебаться? Она баба умная, хозяйственная. Ты там будешь сыт, пьян, нос в табаке.
Ну, я же тоже не с голыми руками приду. Мы же зарабатываем как-никак.
Ну?
И потом, на книжке у меня мало семейца, так что...
Вы будете, как у Христа, за пазухой жить.
Эй, черты. Охота действительно так вот приехать, натопить баню,
ну,
попариться как следует. Шибко уж надоело по этим квартирам.
Что ты?
Ай, разбередил мне вчера душу этот кум. Язви его. В деревне ведь это... Хорошо... Танец чуть свет. Еще петухи не орали. Идешь на речку. Тихо. Спят все. А ты идешь и думаешь, спите, спите. Проспите все царство небесное. Красота аж вокруг. От речки туман. поднимается. Я рыбачить ужасно люблю. Купил бы лодку.
Можно с мотором?
Можно. Угу.
А я бы приехал к тебе в гости. Мы бы заплыли с тобой на острова, порыбачили бы, постреляли. А вечером разложили бы костерчик, сварили бы уху, пузырек раздавили.
Я тоже люблю на островах. Ночь тихо, а ты лежишь, думаешь об чем-нибудь. Думать шибко люблю.
А костер потрескивает себе, угольки отскакивают. А я тоже думать люблю.
Речка шумит в камушках.
Можно баб с собой взять?
Не-не-не, баб лучше не надо. Они воды боятся, визжат.
А вообще правильно. И насчет пузырька не дадут.
Тетка Анисия, женщина лет под 50, сухая, жилистая, с молодыми хитрыми глазами, беспокойная. Завидев из окна гостей, моментально подмахнула на стол белую камчатную скатерть, крутнулась по избе, одернула, поправила, подвинула и села к столу, как ни в чем не бывало. Сказала сама себе:
«Пашка-то, правда, однак кого-то привез».
Пашка вошел солидный.
Здорово ночевал, тетка Анисия.
Здрасте.
Здрасте, здрасте.
Приветливо откликнулась тетка Анисия, а сама ненароком зыркнула на Кондрата.
Давно что-то не заезжал, Паш.
Да не случалось все. Вот, познакомься, тетка Анисия. Это мой товарищ, Кондрат Степанович.
Тетка Анисия кивнула головкой и собрала губы в комочек. Очень приятно, мол.
Вот, значит, приехали мы.
Продолжал Пашка, но тетка Анисия и Кондрат оба испуганно взглянули на него. Пашка понял, что слишком скоро погнал дело.
Заехали, значит, к тебе, вот, отдохнуть малости.
Сполз Пашка с торжественного тона.
Милости просим, милости просим. Может, чайку?
Можно.
Анисия начала ставить самовар. Пашка вопросительно поглядел на Кондрата. Тот страдальчески сморщился. Пашка не понял, от чего. От того ли, что не нравится невеста, или от того, что он неумело взялся за дело?
Как живешь, тетка Анисия?
Живем, Паш. Ничего вроде бы.
Одно-то, небось, тяжело.
Знамо дело.
Неловко посмеялась Анисия. Кондрат опять сморщился. Пашка недоуменно пожал плечами. Даже губами спросил, что... Кондрат безнадежно махнул рукой. Пашка рассердился. Как ни начни, все не нравится.
Самогон есть, тетка Анисия?
Пошел он напрямик. Кондрат удовлетворенно кивнул головой.
Да вроде был где-то. Вы с машиной-то ничего?
Ничего, мы помали.
Анисия вышла в сенцы. И как по команде сразу торопливо заговорили Кондрат и Пашка.
В чем дело, дядь Кондрат?
Ты что ж ты сразу наобум Лазаря начинаешь? Ты... Давай посидим.
Да чего с ней сидеть-то?
Ну кто ж так делает-то, Павел? Ты давай посидим.
А вообще-то, как она тебе? А?
Вошла Анисия.
Ведра-то какой стоит. Благодать Господня. В огороде так и прет, так и прет все.
Анисия поставила на стол графин с самогоном.
Прет, говоришь?
Прет. Прям сердце радуется.
Садись, дядь Кондрат.
Садитесь, садитесь. Давайте к столу. У меня, правда, на стол шибко нечего выставить.
Ничего. Что мы сюда пировать приехали?
Сейчас огурчиков вам порежу, капустки.
Хлопотала Анисия сама. Все нет-нет, да глянет на Кондрата.
Хорошо живешь, тетя Анисия? Здоровьечко-то как?
Бог милует, Паш.
Самое главное. Так. Ну что, дядь Кондрат? Сфотографируем по стаканчику-то?
По стаканчику? Это много.
Рассудил Кондрат. Анисия поставила на стол огурцы, помидоры, нарезала ветчины, присела с краешку сама.
Тебе налить, тетка Анисия?
Немного, с наперсток.
Ну, радехоньки будем.
Пашка разлил по стаканам, выпили. Некоторое время мужики смачно хрустели огурцами, рвали зубами розоватое сало. Молчали.
Замуж собираешься выходить, тетя Анисия?
Ляпнул Пашка. Анисия даже слегка покраснела.
Господи, батюшки. Ну ты что это, Павел? А? С чего это взял-то?
Привет. Так ты же сама говорил.
Теперь Пашка очень удивился.
Кондрат готов был сквозь землю провалиться.
Балаболка ты, Павел. Ешь лучше.
Жельтмены, я вас не понимаю. Мы ж зачем приехали?
Кондрат горько сморщился и растерянно поглядел на Анисию. Анисии тоже было не по себе, но она женским хитрым умом своим нашлась, как вывернуться из того трудного положения, куда их загнал Пашка. Она глянула в окно и вдруг всплеснула руками.
Матушки мои, свиньи-то, а свиньи-то в огороде.
И вылетела из избы.
Все!
Кондрат встал и бросил на стол вилку.
Поехали, не могу больше, со стыда лопну. Ты что же это со мной делаешь-то?
Спокойно, дядя Кондрат. Я в этих делах опытный. Если мы разведем тут канитель, то будем 3 дня ездить и ничего не добьемся. Надо сходу делать нокаут, понял?
Да что ж ты меня позоришь-то так на старости лет? Ведь мне не 30, чтобы нокауты твои дурацкие делать.
Ничего, неловко потом пройдет. Спокойствие, только спокойствие. Нам нельзя ждать милости от природы. Садись. Давай еще помахай.
Не-не-не-не.
Ну что тут позорного?
Так уж позор.
Мы ж не воруем.
Ну, по-другому как-то делают люди. Язви ее прямо хоть со стула падай.
Глянется она тебе?
Да ничего вроде. Живая вроде, бабенка.
Кондрат сел опять к столу. Пашка сделал жест рукой.
Всю, наша будет.
Ну, ты все-таки полегче, Павел. Ну, тебя к шутам.
А ты посмеивайся надо мной. Вроде бы я дурачок. А с дурачка взятки гладкие.
Ну, а как она-то? Как думаешь? А может, возьмет потом, да скажет, ну что?
О, мне эти фраера. Да ты видишь, она с тебя глаз не спускает.
Ты хахоньки тут не разводи, тебя дело спрашивают.
А что ты спрашиваешь, я никак не пойму.
Ну, вот мы ей сейчас скажем, что это... Ну, мол, согласная? Она возьмет и скажет, ну что? Она же сказала тебе, что, мол, ты что, Павел, когда это я замуж собиралась?
О, наивняк. Ты ж совсем женщин не знаешь. Женщины – это сплошной кошмар. Давай, быстро хлопнули, а потом, пока она выгоняет свиней, я тебе прочитаю лекцию про женщин. Давай.
Хватит хлопать, а то нахлопаешься.
Начнем со свиней.
Заговорил Пашка, встал из-за стола и стал прохаживаться по избе. Ему так легче было подыскивать нужные слова.
Вот она сейчас побежала выгонять свиней, так?
Ну?
Вопрос. Каких свиней?
Не выпендривайся, Пашка.
Нет. Каких свиней?
Обыкновенных, белых. Грязные не бывает. Пошел ты к черту, дурака ломаешь.
Стоппинг! Мы пришли к главному. Она побежала выгонять свиней. А? Что?
Что?
Вопрос. Она побежала...
Трепач, пирамидон проклятый!
Внимание! Женщина побежала выгонять свиней из огорода, а никаких свиней нету.
Пашка торжественно поднял руку.
Что и требовалось доказать. Она притворилась, что в огороде свиньи. Значит, она притворилась, когда сказала, что ты, Паша, я не собираюсь замуж. Потому что она мне самому говорила, найди, мол, какого-нибудь пожилого. А когда я, как жельтмен, привез ей пожилого, она начинает ломаться, потому что она женщина, хоть и старая. Женщина – это стартер. Когда-нибудь да подведет.
Ни хрена ты сам не знаешь.
Я?
Тряпись только.
Я не знаю.
Не знаешь.
Я женский вопрос специально изучал, если хочешь знать. Когда в армии возил генерала, я спер у него из библиотеки книгу «Мужчина и женщина». И там есть целая глава «Отношения полов среди отдельных наций». Там написано, что даже индусы, например...
Вошла Анисия, ой, пожаловалась.
Ограда вся прохуделась. Свиньи так и прут в огород. Наказание Господне.
Пашка перестал ходить, постоял, подумал, что-то решил.
Тетка Анисия.
Маленький Паш.
Выйдем с тобой на пару слов.
Хе, чудной ты парень, ей-богу. Ну, пойдем.
Вышли. Несколько минут их не было. Кондрат сидел неподвижно за столом, смотрел в одну точку. Вошел Пашка.
Дядь Кондрат, мы в полном порядке. Первое. Она, конечно, согласная. Хороший, говорит, мужик, сразу видно. Второе. Я сейчас поеду, а вы останетесь тут. Потолкуете. В совхозе я скажу, что ты стал на дороге, подшипники меняешь. К вечеру, мол, будет. Вечером ты приедешь. Третье. Налей мне 75 грамм, я поеду.
Ты ничего тут не... Это... Не придумал?
Нет.
Что-то мне страшновато, Павел. Войдет. А что ей скажу?
Она сама тебе что-нибудь скажет. Наливай 0,75 килограмма.
И пить хватит. Поедешь.
Пашка подумал и согласился.
Правильно. Мы лучше в совхозе наверстаем.
Ай, боязно мне, Пашка. Ой, не по себе как-то.
В общем, я поехал. Goodbye.
Пашка решительно вышел. Через минуту вошла Анисия с тарелкой соленых помидоров.
Ведра-то какой стоит. Благодать Господня.
Да, погода прямо как на заказ.
На хмели совхозе, куда приехал Пашка, он сперва потрепался с бабами, собиравшими хмель. Потом нашел директора.
А где другой?
Спросил тот, заглянув в Пашкину путевку.
У него подшипники поплавились, меняют.
А ты шибко устал?
Не, это что?
Надо бы поехать на нефтебазу, горючее получить. Я свои машины все раскидал, у нас горючее кончается.
Сфотографировано.
Что? Не понял.
Будет сделано.
День был тусклый, теплый. Дороги раскисли после дождя, колеса то и дело буксовали. Пашка, пока доехал до хранилища, порядком умаялся. Бензохранилище – целый городок, строгий, стройный, однообразный, даже красивый в своем однообразии. На площади гектаров 2 аккуратными рядами стоят огромные серебристо-белые цистерны, цилиндрические, квадратные. Пашка подъехал к конторе, поставил машину рядом с другими и пошел оформлять документы. И тут никто потом не мог сказать, как это случилось. Почему? Низенькую контору озарил вдруг яркий свет. В конторе было человек 6 шоферов, 2 девушки за столами и толстый мужчина в очках тоже сидел за столом. Он и оформлял бумаги. Свет вспыхнул сразу. Всем на мгновение ошалели. Стало тихо. Потом тишину эту, как бичом, хлестнул чей-то вскрик на улице. Шарахнули из конторы. Горели бочки на одной из машин. Горели как-то зловеще, бесшумно, ярко. Люди бежали от машин. Пашка тоже побежал вместе со всеми. Только один толстый человек, тот, который оформлял бумаги, отбежав, немного остановился.
Давайте брезент! Ребята, быстрее! Быстрее! Бежи! Сейчас рванет! Бежи, дурак, нужная!
Несколько человек остановились. Остановился и Пашка.
Плохо будет!
Добра пропадет сколько!
Кто-то заматерился, все ждали.
Давайте, брезент!
Непонятно кому кричал толстый мужчина, но сам не двигался с места.
Брезент! Уходи! Вот и шаг!
Что тут брезент-то сделать?
Уходи!
Пашку точно кто толкнул сзади. Он побежал к горящей машине, ни о чем не думал. Видел, как впереди над машиной огромным винтом свивается белое пламя. Не помню, Пашка, как добежал он до машины, как включил зажигание, даванул стартер, воткнул скорость. Человеческий механизм сработал точно. Машина рванулась и, набирая скорость, понеслась от хранилища. Пашка правил туда, к реке. Машина летела по дороге, ревела. Горящие бочки грохотали в кузове. Пашка закусил до крови губу, почти лег на штурвал. Попал Пашка. Лежало еще человек 7. Большинство лежало, задрав кверху загипсованные ноги. Пашка тоже лежал, задрав кверху левую ногу.
Около него сидел тот самый человек с нефтебазы, который предлагал брезентом погасить пламя.
Сколько лежать-то придется?
Не знаю. С месяц, наверное.
Перелом бедренной кости.
Белобрысый паренек лежал, задрав сразу обе ноги. Лежал, видно, долго, озверел и был каждой бочке затычка.
А 100 суток не хочешь? Быстрые все какие.
Ну, привет тебе от наших ребят. Хотели прийти сюда, не пускают. Меня как профоргой то еле пропустили. Журналов вот тебе прислали. Из газеты приходили, расспрашивали про тебя. А мы знать не знаем, кто ты такой. Сказали, что придут сюда.
Это ничего, я им тут речь скажу.
Речь? Ну ладно, поправляйся. Будем заходить к тебе в приемные дни. Я специально людей буду выделять. Я бы посидел еще, но на собрание тороплюсь. Тоже речь надо говорить. Не унывай.
Ничего.
Профорг пожал Пашке руку, сказал всем
«До свидания»
и ушел.
Ты что, герой, что ли?
Спросил Пашку один ходячий, когда за профоргом закрылась дверь. Пашка некоторое время молчал.
А вы разве ничего не слышали? Должны же были по радио передавать.
У нас наушники не работают.
Белобрысый щелкнул толстым пальцем по наушникам, висевшим у его изголовья. Пашка еще немного помолчал и ляпнул.
Меня же на Луну запускали.
У всех вытянулись лица, Белобрысый даже рот приоткрыл.
Нет, серьезно?
Ну, конечно.
Пашка смотрел в потолок с таким видом, как будто он наспор на виду у всех проглотил топор и ждал, когда он переварится. Как будто он нисколько не сомневался в этом.
Врешь ведь.
Не веришь, не верь. Какой мне смысл врать?
Ну и как же ты?
Долетел до половины, и горючего не хватило. Я вот прыгнул и ногу сломал. Не точно приземлился.
Вот это загнул. У меня аж ник дыхания остановился.
Трепло. Я думал, правда.
А как же ты на парашюте летел, если там воздуха нету?
Затяжным.
А кто это к тебе приходил сейчас? По-моему, я его где-то...
Тут в палату вошли старичок-доктор с сестрами, и с ними молодая изящная женщина в брюках, маленькая, в громадном свитере, странная и прекрасная. Доктор подвел девушку к Пашке.
Вот ваш герой. Прошу любить.
Вы будете товарищ Колокольников?
Я...
ответил Пашка и попытался привстать.
Лежите, лежите, что вы? Я вот здесь присяду немножко. Можно?
Боже мой.
Пашка попытался сдвинуться на койке.
Я из городской молодежной газеты. Хочу поговорить с вами.
Белобрысый перестал хохотать, смотря то на Пашку, то на девушку.
Это можно.
Пашка мельком глянул на Белобрысого. Тот начал теперь икать.
Как вы себя чувствуете?
Раскладывая на коленях большой блокнот, девушка улыбнулась, внимательно посмотрела на него. Пашка тоже улыбнулся и подмигнул ей.
Железно.
Для начала такие формальные вопросы. Откуда родом? Сколько лет? Где учились?
Значит так.
Начал Пашка, закуривая.
А потом я речь скажу, ладно?
Речь?
А, да.
Ну, хорошо. Я могу потом записать, в другой раз.
Значит так, родом я из Суртаки, 75 километров отсюда.
Угу.
А вы сами откуда?
Девушка весело посмотрела на Пашку, на других больных. Все, притихнув, смотрели на нее и на Пашку. Слушали. Белобрысый икал.
Я из Ленинграда. А что?
Видите ли, в чем дело? Я вам могу сказать следующее.
Белобрысый неудержимо икал.
Выпей воды.
Обозлился Пашка.
Я только что пил. Не помогает. Значит так, о чем мы с вами говорили?
Где вы учились?
Я волнуюсь.
Пашке не хотелось говорить, что он окончил только 5 классов.
Мне трудно говорить.
Вот уж никогда не думала. Неужели вести горящую машину легче?
Видите ли...
Опять напыщенно заговорил Пашка, потом вдруг поманил к себе девушку и негромко, так, чтобы другие не слышали, доверчиво спросил.
Вообще-то, в чем дело? Вы только это не пишите. Я что, на самом деле подвиг совершил? Я боюсь, вы напишите, а мне стыдно будет перед людьми. Вон, скажут, герой пошел. Народ же знаете какой. Или ничего, можно?
Девушка засмеялась. А когда перестала смеяться, некоторое время с интересом смотрела на Пашку.
Нет, это ничего, можно.
Пашка приободрился.
Вы замужем?
Нет. А, собственно, зачем вам это?
Можно я вам письменно все опишу? А вы еще раз завтра придете, и я вам отдам.
Я не могу, когда рядом икают.
Что я, виноват, что ли?
Сказал Белобрысый и опять икнул. Девушку Пашкино предложение поставило в тупик.
Понимаете, я должна этот материал дать сегодня, а завтра я уезжаю. Просто не знаю, как нам быть. А вы коротко расскажите. Значит, вы из Суртайки, так?
Так.
Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Я ведь тоже на работе.
Да я понимаю.
Ну, где вы учились?
В школе.
Где? В Суртайке же?
Так точно.
Так, сколько классов окончили?
Пашка строго посмотрел на девушку.
5. Не женатый. Не судился еще. Все.
Что вас заставило броситься к горящей машине?
Дурость.
Девушка посмотрела на Пашку.
Конечно. Я же мог подорваться.
Хорошо. Я завтра приду к вам. Только я не знаю, завтра приемный день?
Приемный день в пятницу.
А мы сделаем. Тут доктор добрый такой старик. Я его попрошу, он сделает, а? Скажем, что ты захворала, бюллетень выпишет.
Угу. Приду. Обязательно приду. Принеси чего-нибудь.
Не-не-не, ничего не надо. Меня профсоюз будет кормить.
Тут хорошо кормят. Я уж на что, вон какой. И то мне хватает.
Я какую-нибудь книжку интересную принесу.
О, книжку это да, это можно. Желательно про любовь.
Хорошо. Итак, что же вас заставило броситься к машине?
Пашка мучительно задумался.
Не знаю.
Сказал он и виновато посмотрел на девушку.
Вы, знаете, вы сами напишите что-нибудь. Вы же умеете. Ну, что-нибудь такое.
Пашка покрутил растопыренными пальцами.
Вы, очевидно, подумали, что если бочки взорвутся, то пожар распространится дальше, на цистерны, да?
Конечно.
Девушка записала.
А ты же сказала, что уезжаешь завтра. Как же ты приедешь?
Я как-нибудь сделаю.
В палату вошел доктор.
Девушка, милая, сколько вы обещали пробыть?
Все, доктор, ухожу. Еще 2 вопроса. Вас зовут Павлом?
Колокольников Павел Егорович.
Пашка взял руку девушки, посмотрел ей прямо в глаза.
Приди, а.
Приду.
Девушка ободряюще улыбнулась, оглянулась на доктора, нагнулась к Пашке и шепнула.
Только бюллетень у доктора не надо просить. Хорошо?
Хорошо.
Пашка ласково, благодарно смотрел на девушку.
До свидания. Поправляйтесь. До свидания, товарищи.
Девушку все проводили добрыми глазами. Доктор подошел к Пашке.
Ну, как дела, герой?
Лучше всех.
Дай-ка твою ногу.
Доктор, пусть она придет завтра.
Кто? Корреспондентка?
Угу.
Пусть приходит. Влюбился, что ли?
Да не я. Она в меня.
Ну-ну. Пусть приходит, раз такое дело. Веселый ты парень, я погляжу.
Он посмотрел Пашкину ногу и ушел в другую палату.
Думаешь, она придет?
Придет. За мной не такие бегали.
Знаю я этих корреспондентов. Им лишь бы расспросить. Я в прошлом году сжал много, так ко мне тоже корреспондента подослали. Я ему 3 часа про свою жизнь рассказывал. Так он мне даже пол-литра не поставил.
Я, Пашка, говорит, смотрел в потолок,
все, начал вилять.
Не слушал Белобрысова. Думал о чем-то.
Не хочешь?
Потом отвернулся к стене и закрыл глаза.
Слышь, друг, спит. Не буди, не надо. Он на самом деле что-то совершил. Шебутной парень. В армии с такими хорошо.
Пашка долго лежал с открытыми глазами. Потом действительно заснул. И приснился ему такой сон, как будто он генерал. И входит он в ту самую палату, где лежал он сам. Но только в палате лежат женщины. Тут Катя Лизунова, корреспондентка, Маша, птичница, городская женщина, женщина с нефтебазы и даже тетка Анисия. И свита вокруг Пашки тоже из женщин.
Здравствуйте!
Вошел Пашка и громко поздоровался.
Здравствуйте, товарищ генерал!
Мы дружно ответили.
Почему я не слышу аплодисментов?
Дамская палата.
И она попыталась надеть на Пашку халат.
Не нужно. Я стерильный.
Ура!
И началось стремительное шествие генерала по палате. Обход. Первая — Катя Лизунова.
Что болит?
Сердце.
Желудочек?
Катя смотрит на Пашку, как на дурака.
Сердце.
Пашка повернулся к Свите.
Считается, что генерал не бум-бум в медицине. Сердце тоже имеет несколько желудочков. Маленьких.
И дальше. Дальше корреспондентка странная и прекрасная.
Что?
Сердце.
Давно?
17 лет.
Ну, ничего, ничего.
Пашка двинулся дальше. Маша — птичница.
Тоже сердце.
Сердце.
Кошмар.
Пашка идет дальше. Городская женщина. Пашка демонстративно прошел мимо. Тетя Анисия. Пашка остановился над ней.
И у тебя сердце.
А что же я хуже других, что ли? Смешной ты, парень. Как напялит человек мундир, так начинает корчить из себя.
Выписать ей пирамидону 500 грамм, трибуну.
Принесли трибуну. Пашка взошел на нее.
Я вам скажу небольшую речь. Где графин?
Несут, товарищ генерал.
Ну что, допрыгались, докатились, доскакали?
Пашка обращался к женщинам, лежащим в палате. И тут засмеялся Белобрысый. Пашка поднял голову. Белобрысый все смеялся.
Ты чего?
Это он во сне,
пояснил один пожилой больной. Все другие уже спали. Была ночь.
Вот жеребец. Здесь в больнице все же.
Он лег и крепко зажмурился. И снова он на трибуне.
На чем я остановился?
Вы сказали, что они доскакались.
Куда доскакались? Работнички, только форсить умеете.
И опять его разбудил смех Белобрысова.
Паразит. Чего он ржет всю ночь?
Выздоравливает он.
Можно же потихоньку выздоравливать. Может, разбудить его? Сказать, что мой дом сгорел? Ему тогда не до смеха будет.
Не надо. Пусть смеется.
Пашка опять крепко зажмурился, но больше не получалось. Не спалось.
А вы чего не спите?
Так не хочется.
Помолчали.
Вот вы принадлежите к интеллигенции.
Ну, допустим.
Книжек, наверное, много прочитали. Вот скажите, есть на свете счастливые люди?
Есть.
Нет, ну, чтоб совсем счастливый.
Есть.
А я что-то не встречал. По-моему, нет таких. У каждого что-нибудь да не так.
Вот, хочешь, я прочитаю тебе.
Что, письмо?
Нет.
Больной взял с тумбочки ученическую тетрадку.
Сочинение одного молодого человека.
Ну-ка.
С утра мы пошли с пацанами в лес.
Начал читать больной.
Все были почти из нашего 4-го Б. Пошли мы сорок зарить. Ну, назарили яичек, испекли и съели. Потом Колька Докучаев рассказывал, как они волка с отцом видали. Мы маленько струсили. В лесу было хорошо. А потом мы хохотали, как Серега Зиновьев из 2-го А петухом пел. В лесу было шибко хорошо. Потом мы пошли домой. Мне мама маленько всыпала, чтобы я не шлялся по лесам и не рвал последние штаны. А потом мы ели лапшу. Папка спросил меня, хорошо было в лесу? Я сказал, ох и хорошо. Папка засмеялся. Вот и все. Больше я не знаю чего.
А для чего это вы?
Это писал счастливый человек.
Так какое ж тут счастье-то?
Самое обыкновенное. Человек каждый день открывает для себя мир. Он умеет смеяться, плакать и прощать умеет. И делает это от души. Это счастье.
Так он же маленький еще.
Ну, найдется кто-нибудь и большого его научит таким же быть.
Каким?
Добрым, простым, честным. Счастливых много. Ты тоже счастливый. Только учиться тебе надо. Хороший ты парень, врешь складно, а знаешь мало.
Когда же мне учиться-то? Я же работаю.
Вот поэтому и надо учиться.
А вы учитель, да?
Учитель.
Значит, вы счастливый, если вы учите?
Наверное. Позови-ка сестру.
Что, плохо?
Нет, просто устал.
Лилия Александровна!
Вошла сестра и сделала учителю укол.
Ну вот, теперь уснем.
Сказал тот и выключил свет. Пашка долго еще лежал с открытыми глазами, думал о чем-то. А как только стал засыпать, услышал голос Насти.
Паня, иди ко мне.
И опять снится Пашке сон. Ждет его Настя на том самом месте, где встречала его во сне в первый раз.
Здравствуй, Паня.
Здравствуй.
Как живешь?
Ничего.
Идеал ты не нашел еще?
Нет.
Помнишь сказку? Бабушка тебе рассказывала.
Про голую бабу, что ли?
Да.
Помню.
Так вот, ты не верь. Это не смерть была. Это любовь по земле ходит.
Как это как?
Любовь ходит по земле.
А чего она ходит?
Чтобы люди знали ее, чтоб не забывали.
Она что, тоже голая?
Она красивая, красивая.
Хоть бы разок увидеть ее.
Увидишь, она придет к тебе.
А если не придет? Ведь нельзя же сидеть и ждать, что придет кто-нибудь и научит, как добиться счастья. Будешь ждать, что придет, а он возьмет и не придет. Так и проживешь дураком. Правильно я рассуждаю?
Правильно. А учиться можно не только в школе. Жизнь – это, брат, тоже школа. Только лучше.
И опять, если я буду сидеть и ждать...
Зачем же ждать? Надо искать. Надо все время искать, Павел.
Так вот я ищу. Но я же хочу идеал.
Опять засмеялся Белобрысый. Пашка проснулся. Утро. Еще спят все. Пашка огляделся по палате, и вдруг ему показалось...
Братцы!
Заорал он. Повскакали больные.
Ты чего, Пашка?
Пашка показал на учителя, который лежит недвижно.
Няня!
Учитель приподнялся.
Что такое? В чем дело?
Все смотрят на него.
Что случилось-то?
Пашка негромко засмеялся.
А мне показалось, ты помер.
Сказал он простодушно. Учитель досадливо сморщился.
Первую ночь спокойно уснул. Надо же.
Пашка лег и стал смотреть в потолок. На душе у него легко.
Значит, будем жить.
Сказал он, отвечая своим мыслям. А за окнами больницы большой ясный день. Большая, милая жизнь.
Василий Шукшин. «Живет такой парень». Радиоспектакль с участием Михаила Янушкевича, Бориса Шувалова, Геннадия Фролова, Александра Быкова, Татьяны Веселкиной, Алины Покровской и Алексея Жирова. Автор инсценировки и режиссер Владимир Шведов. Композитор Дмитрий Занин-Черкасов. Звукорежиссеры Любовь Рындина, Марина Карпенко. Ассистент режиссера Марина Лопыгина. Редактор Марина Богдасарян. Продюсер Ольга Золотцева. Радиоспектакль создан на Радио России Культура при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и продюсерского центра «Адвайта».